Когда мы читаем Ветхий Завет, во времена Христа и апостола был только Ветхий Завет, мы об этом совсем недавно размышляли и вспоминали о том, что когда говорится в Священном Писании о Писании, о том, что «да не отходит книга сия закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь», также когда говорится о том, что «доверяйте Писанию», что Писание – это свет стезе моей, да, и это путеводная звезда, и это меч духовный, с помощью которого мы можем защищаться. Так вот, тогда речь шла о Писании, и это был Ветхий Завет. Новый Завет просто тогда еще не существовал. Как мы знаем, Новый Завет появился в том каноне, который мы сегодня изучаем, которые мы читаем только лишь в 4 веке. Нет, понятно, что написаны книги все были в 1 веке, хотя некоторые ученые пытаются спорить, но все-таки уже доказано, что все книги Нового Завета написаны в 1 веке, а утверждены, что это канон в 4. Почему такая разница, почему такой период? Дело в том, что в первом столетии, а потом во втором, в третьем и в четвертом столетии было написано очень-очень много всего. И в этом потоке информации, в этом огромном количестве книг, которые были написаны о Христе, о Его пришествии, ну и вообще то, что мы можем назвать новозаветными книгами, среди них нужно было разобраться и понять, какие книги достойны того, чтобы войти в канон Нового Завета, а книги, которые могут быть полезными, могут быть ценными. А нет, были книги, которые были даже вредными книгами, которые были, скажем так, не совсем истинными, и в которых больше отражалось мнение автора, чем божественное откровение. Сегодня не будем проводить такой анализ, но надо сказать, что уже в 4 столетии был принят канон, в который вошло 27 книг Нового Завета, и они также стали полноправным писанием. И когда мы читаем сегодня слово «писание», то мы воспринимаем всю Библию. Мы воспринимаем всю книгу, всю эту библиотеку, которая включает 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И все это мы считаем Священным Писанием, считаем Библией, считаем Словом Божьим. Так оно и есть. И время это подтвердило. Интересно, что когда мы сегодня обращаемся к текстам библейским и Ветхого, и Нового Завета, то исследователи, которые проводят глубокий анализ, они смотрят на то, что до нас дошло. А вы знаете, что книги сегодня, которые печатаются, в течение многих тысячелетий они не печатались, они переписывались. Печатное дело, где-то лет 500 назад только появилось. А до этого книги переписывались. А когда книга переписывается, то очень большая вероятность и опасность в том, что возможны какие-то ошибки, какие-то закрасться могут какие-то опечатки. Или же бывает, что переписчик не согласен, например, с тем, чтобы здесь использовалось такое-то слово, и меняет его, как он считает, на более правильное слово. Иногда тексты подправлялись, и это было запрещено, но человеческое есть человеческое. И на самом деле мы, по идее, должны были бы сегодня... До нас должен был бы дойти достаточно серьезно измененный текст. Потому что очень много было переписанных копий, а первые копии, которые до нас дошли, оригинальных копий нету. Мы не можем взять книгу, которую написал, например, апостол Матфей или апостол Иоанн. Все эти книги уже много-много раз переписаны. До нас дошли списки 2-3 века. То есть, представляете себе, там от 100 до 200 лет уже прошло, уже много десятков или сотен раз книги переписаны. Вот для нас, до нас дошли вот такие оригиналы, да? Но что интересно, дальше они продолжали переписываться, книги. И когда, например, сравнивают первые печатные издания, да, которые были, с тем, что было написано 300, в там, 300, например, году или 200 году после Рождества Христова, то ошибок практически нету. Текст дошел до нас в буквальном смысле, в идеальном состоянии, что невозможно с точки зрения человеческой. И когда мы читаем, например, произведение греческой литературы, где тоже такая же проблема, тоже много переписывалось, и мы видим очень много разных версий, очень много разных вариантов, потому что переписчики добавляли, каждый добавлял что-то свое, вольно или невольно. А с Ветхим Заветом вообще произошла очень интересная ситуация. Вы слышали когда-нибудь о кумранских свитках? В 40-х годах прошлого века, 20 века, один пастушок гулял вокруг, это было в районе Мертвого моря, в скалах, когда он или искал, или, может быть, пас одну из овечек, он наткнулся на пещеру, в которой обнаружил свитки. Свитки с записанными какими-то буквами, какими-то словами. И он и прочитать это не мог. Но он рассказал это своим родителям, и совсем скоро эти свитки попали к ученым, и они были поражены. Ученые были поражены, во-первых, самому факту того, что до них к ним пришли вот такие писания первого века, точнее, это был примерно первый век до Рождества Христова, то есть моложе самого Иисуса Христа, пришествия Христа. И очень интересно то, что вот эти все писания, которые были тогда записаны, а на тот момент самый ранний написанный текст, копии, которые считались как вот первоосновой, оригиналом, которые использовались для переводов, были приблизительно вот тех ветхозаветных книг, были примерно конец первого тысячелетия, то есть почти 1000 лет вот прошло со времени Рождества Христова, и вот те книги, которые вот с той точки мы знаем, с того момента, ученые пользовались ими до вот этого периода, когда были найдены кумранские свитки. Они пользовались для перевода, для проверки текстов. А тут появились тексты на 1000 лет раньше написанные, переписанные, оригиналы.
Еще раньше, до Христа.
Понятно, но я же сказал, в первом веке, до Рождества Христова. Это вот эти переписанные книги, я не говорю о том, когда были написаны ветхозаветные книги. Я говорю о копиях, а именно копии переписанных книг. Там были пророчества Исаии, там были пророчества Иеремии и многие другие книги Ветхого Завета, переписанные именно, можно эту датировку, примерно первый век до Рождества Христова. Плюс-минус. И вот, когда сравнили то, что у ученых было, а были оригиналы, на тот момент воспринимавшиеся оригиналы, тексты конца первого тысячелетия, и то, что было за тысячу лет до них, оказалось, что тексты буквально идентичны друг другу. То есть это было таким откровением для многих ученых, особенно для ученых неверующих, которые занимались текстами Библии просто как лингвисты, которые изучали этот текст как еврейские мифы, да, вот такое было отношение. Когда они увидели, что эти тексты прошли через тысячелетия без изменений, а переписывались сотнями, наверное, там участвовали тысячи, не одна тысяча переписчиков, чтобы дошли вот те вот оригиналы за тысячу лет, дошли до того периода, первого конца, там, 900-й год, 1000-й год по Рождеству Христову, то есть тысячу лет назад. И вот за тысячу лет никаких. Были какие-то там где-то точка, где-то запятая. То, что даже мы, когда вот читаем печатный текст в журнале, в газете или в интернет-статье, в серьезных изданиях, и там бывают опечатки, и там бывают ошибки. Даже, кстати, сейчас многие интернет-издания, серьезные интернет-издания пишут, что такое делают пометку, что если вы вдруг заметили ошибку или опечатку, укажите нам, и там специально есть окошко, куда можно нажать и сказать, вот здесь у вас опечатка, там что-то вы пропустили. Но мы видим и знаем, как сегодня с текстами работает там целая редакторская команда, да, редакторы, корректоры, которые проверяют, чтобы не было там ошибок, опечаток. А в то время был просто человек, который сидел с пером в руках и переписывал то, что у него было как оригинал, то, с чего он переписывал, и он переписывал в новый фолиант. Изначально, когда вот мы, например, смотрим кумранские свитки, это были свитки папируса. То есть тогда еще именно свитками не назывались, мы сегодня привыкли книгу листать как книгу классическую, да, а тогда это были свитки, были папируса свитки, были использовали другие материалы, в том числе и шкуры животных. Вот. Но интересно, что, во-первых, что эти послания дошли до нас, то есть они 2000 лет пролежали в этом неподходящем, может быть, идеально для хранения месте, в пещере они лежали, да, были закрыты, но в пещере нету идеальных условий, как, например, сейчас создают в архивах и хранилищах. Там специальные приборы следят за тем, чтобы была определенная влажность, чтобы была определенная температура, чтобы книги или там свитки, которые туда принесли, чтобы они были в идеальных условиях и максимально долго сохранились в своем оригинальном виде. А в пещере таких условий не было, но Бог сделал так, что вот эти свитки, они сохранились, они не были разграблены, они не были испорчены, они были прочитаны, и они доказали, что Священное Писание является истиной, и Бог его хранит. И когда мы с вами вспоминаем о Рождестве, то мы вспоминаем Новый Завет, правда? Описание, как это было, и особенно подробно это описали два евангелиста, Матфей и Лука. Лука еще и обратился ко времени до Христа, до самого Рождества. Мы знаем, что в Евангелии от Луки описано Благовещение Марии, Рождество Иоанна Крестителя описано, а это произошло за полгода до Рождества Христова. И вот все эти события подробно описывает апостол Лука, описывает Лука, помощник одного из апостолов. Он был врачом и был, ну, таким хорошим литератором. То есть он является автором Евангелия от Луки и книги Деяний святых апостолов. Вот. Он такой был хронист, который подробно представлял хронику событий, которые происходили в это время. Но если мы читаем, например, Евангелие от Матфея, Лука тоже иногда обращается к Ветхому Завету, но, например, Евангелист Матфея, он подробно описывает сам процесс Рождества, как это все происходило, в каких условиях. И Матфей много цитирует Ветхий Завет, в котором, на котором, на тексте которого, в тексте Ветхого Завета, он основывает авторитет этих писаний. Эти писания авторитетные должны были для читателя быть. А поскольку Матфей писал для евреев, которые хорошо знали текст Ветхого Завета, а особенно хорошо знали книжники, фарисеи, и для них нужно было авторитетное мнение, которое не просто рассказ о событии, а подтвержденный рассказ. И вот Матфей много ссылается на Ветхий Завет, на описание Иисуса Христа в Ветхом Завете. Когда был жив Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса», я думаю, что многие из вас слышали это имя, мы с ним записывали много программ на Русском христианском радио. И одна из серий программ, которые мы записали, называлась «Мессианские пророчества». Как увидеть Христа в Ветхом Завете без использования Нового Завета? То есть мы поставили такую цель, такую задачу посмотреть. Ну, на самом деле, в Ветхом Завете несколько сотен пророческих текстов, которые так или иначе указывают на Христа. Мы обратились к 9 текстам. 9 программ, 9 текстов из Ветхого Завета, которые со всех сторон нам раскрыли и полноценно раскрыли личность Иисуса Христа, как Он пришел, где Он родился, когда родился, в каких условиях родился, как Он пришел, для чего пришел, кто Он такой, то, что Он Сын Божий, с чем спорили евреи, фарисеи, книжники, фактически распяли Христа, формально распяли Христа за то, что Он называл Себя Сыном Божьим. Они в этом усмотрели богохульство. Помните, когда во время суда первосвященник услышал эти слова, когда Христос подтвердил то, что Он является Сыном Божьим, то священник разодрал свои одежды и сказал, что нам еще нужно для того, чтобы осудить Христа. Хотя формально Христа судили, и формально приговор содержал немножко другие формулировки для Рима подходящие, чтобы утвердить это решение Синедриона. Но фактически для духовных вождей еврейских то, что Христос назвал себя Сыном Божьим, было главной причиной того, что они его решили распять. Они пошли ва-банк, знаете, так говорится. Когда люди бросают все, не оставляют себе, сжигают мосты, когда вот они принимают решение, которое, от которого уже нельзя отказаться, и которое, ну, если оно неправильное, то это уже все, это уже, значит, окончательное поражение того, кто принял это решение. Поэтому евреи и не могли принять, и не приняли, ну, по крайней мере, еврейские вожди, которые вели еврейский народ, в том числе и после смерти и воскресения Христа, после разрушения Иерусалима, в 90-е годы собрались еврейские мудрецы, это в 90-е годы первого века, и решили, что делать. У них были все основания и все возможности принять, признать Иисуса Христа, и тогда, наверное, мир вообще пошел бы по другому пути, но они отказались от этого, они решили, что мы не можем, не имеем права признать Иисуса Христом, потому что, признав это, мы признаем свое поражение. А признать свое поражение они не могли и не хотели. Поэтому сегодня, до сегодняшнего дня, большая часть еврейского народа, к сожалению, не принимает Христа Мессию, просто потому, что очень трудно признавать свои ошибки. А потом это все превращается уже в такие догмы, которые обрастают всякого рода сфабрикованными доказательствами. И дальше получается так, что уже обратного пути нету. Приходится, даже если и сомневаешься в этом, приходится оставаться на тех позициях. И, например, те еврейские раввины, учителя, которые обращаются в христианство, евреи их считают другие, как называют, так называемые правоверные евреи, как они себя называют, они считают их предателями. Они нарушили правила корпоративной этики. Они не согласились с тем, с чем мы договорились согласиться. К сожалению, так часто бывает. Люди живут в обмане, сами себя обманывают, сами себя загоняют в какие-то рамки, из которых не могут выйти. Так произошло, к сожалению, с еврейским народом. И тем не менее, несмотря на все попытки вот раввинов и тогда во времена Христа книжников, фарисеев, саддукеев, как-то замять эту тему, как-то попытаться доказать, что нет, это не Христос. Даже интересно, вот еще такое, ну, косвенное доказательство. Помните, Христос пророчествовал о разрушении Иерусалима. Говорил о том, что камня на камне здесь не останется, помните? Когда он плакал об этом городе, о том, что этот город не принял его. Кстати, когда Христос вошел в Иерусалим, интересный такой момент. Мы на него обращали внимание, когда вспоминали о страстных событиях. Он вошел в Иерусалим торжественно, как царь, но не был принят народом. Его стали искушать, его стали задавать камерные вопросы. И вот несколько дней до того, как его арестовали, он ни разу за этот период не ночевал в Иерусалиме. А он ходил ночевать в Вифанию. Это было несколько километров от Иерусалима, городов, в котором жил Лазарь, Мария, Марфа. Это те люди, с которыми Христу было легко и приятно, и которые, которым он доверял, которые ему доверяли. Но особенно, когда он исцелил, воскресил Лазаря, это вообще было великое чудо, которое просто вот, знаете, такой подарок для своих. Это было свидетельство для всего мира, для всей истории, но вот в личном плане это было такое, такая милость и такое благословение от любимого учителя любимым людям. И вот Христу было тяжело находиться в Иерусалиме. И даже не ночевал он там. А почему? Потому что евреи его не приняли. Так вот, когда Тит, император Тит, римский император, сначала Веспасиан руководил войсками, потом он стал римским императором, и его сыну перешла, ну, по наследству власть, и он стал руководителем, стал военачальником войск, которые обложили Иерусалим. И дальше Иерусалим был уничтожен. Уничтожен, стер с лица земли. Интересно, что, как говорит история, при этом не пострадал ни один христианин, еврей, которых было много в Иерусалиме. Почему? Потому что они были послушны своему учителю. Когда они увидели, что происходит в Иерусалиме, что к власти приходят люди, которые далеки от веры, далеки от истины, далеки вообще от таких духовных вопросов, фактически разбойники приходили к власти и провоцировали римлян на то, чтобы Иерусалим был взят и разрушен, не хотели уничтожать Иерусалим. И, кстати, храм тоже, даже когда уже рушили Иерусалим, храм хотели сохранить. Но произошла случайность. Один из воинов, ну как, такое одно из мнений существует, уронил факел, и произошел пожар, и дальше уже было, нечего спасать было. Поэтому храм вместе с городом был полностью разрушен и стер с лица земли. Так вот, христиане, послушные Божьим повелением, они ушли из Иерусалима заранее. Они послушали пророчество Иисуса Христа, предупреждение Иисуса Христа, и последовали за ним, за этими словами, и стали беженцами из своего родного города. Но это было, конечно, беженцам быть неприятно, но бывают ситуации, когда это необходимо. Сегодня я предлагаю нам вместе посмотреть, что говорит Ветхий Завет о Рождестве. В Ветхом Завете нету слова «Рождество». Говорится о Рождестве Иисуса. Ну как вот такое событие? Рождество Иисуса Христа, праздник. Никто не провозглашал. Вообще, кстати, некоторые христиане не отмечают Рождество, потому что говорят, что такого праздника в Библии нет. Но это не совсем, мне кажется, правильная позиция. А еще считают, что точно не определена дата, когда праздновать. Потому что та дата, которую сегодня мы используем для празднования Рождества, ну, она спорная. И, например, если, ну, так в истории разобраться, да, то эта дата была выбрана для того, чтобы людей отвлечь от празднования Дня Солнца в Римской империи. И вот праздник Солнца был заменен рождением Солнца Христа. И вот день этот заменен, 25 декабря, был просто Константином Великим, человеком, который легализовал христианство и способствовал тому, чтобы христианство стало государственной религией после трех столетий гонений. Было принято решение, что вот теперь это будет праздник Рождества, а не праздник Солнца. Кстати, вот в английском языке, знаете, как воскресенье переводится? Слово Sunday, день солнца. Это тоже корнями туда уходит. Интересно, что по-русски день воскресенье. И, кстати, тоже интересный момент, что это слово, этот термин, это название, оно он пережил этот термин советскую власть. В советской атеистической стране был каждый седьмой день назывался воскресеньем. Это очень удивительно, но я думаю, что не случайно. Кстати, ни в одном другом языке нету такого термина, который бы обозначал первый день недели. Но в английском языке Sunday, да? Вот. Во многих языках, например, в украинском языке, слово неделя. Но не, или неделя, как вот мы неделю обозначаем 7 дней, да? А там именно этот день, воскресенье. А почему неделя? Ничего не делай. Не делай. То есть день отдыха. Хотя интересно, что лучше правильнее было назвать субботу таким днем, ну, по Ветхому Завету. Но мы знаем, что с нового заветнего периода в христианском сообществе вот этот акцент перенесся с последнего дня недели, субботы, на первый день недели, воскресенье. Хотя интересно, что в наших календарях воскресенье обозначается как последний день недели. Хотя на самом деле по еврейским календарям это всегда это был первый день недели, воскресенье. Русский вариант неделя или неделай. В многих, кстати, по-моему, в белорусском тоже такой вариант принят. Ну или Sunday, как в английском языке. Возможно, еще другие варианты есть. Но именно вот воскресенье – это чисто русский вариант, который, я думаю, что для нашей страны является благословением. Итак, мы видим, что вот это событие, оно по-разному воспринималось, я имею в виду празднование этого события, но сам факт Рождества, конечно, признается всеми христианами. Хотя я говорю, что не все признают праздник Рождества. Тем более, что сегодня во всем мире Рождество такой коммерциализированный праздник. Это время, когда большинство людей, которые или компаний, которые что-то продают, они делают иногда и годовой бизнес, годовой. У них годовая прибыль собирается часто, то есть за весь год и за Рождество. Примерно соответствующая прибыль получается. Потому что это красивый праздник, это праздник раскрученный, это праздник, в котором люди дарят подарки. Вот. И все это привело к тому, что сегодня праздники Рождества, как такового Рождества Иисуса Христа нету. И вот если вы, например, посмотрите, даже в Москве, да, посмотрите украшения к Рождеству и Новому году, да, Рождество, Новый год, Рождество, Рождество, много об этом говорится, но где вы видели иллюстрации, которые показывают младенца Христа? Ну, Дед Мороз, ну, за Западе Санта-Клаус. Ну, красивые буквы, снежок. Ну, может быть, какие-то церковные купола. Ну, звездное небо иногда показывают. Но очень мало где сегодня можно встретить в праздновании Рождества самого Иисуса Христа. Просто потому, что людям не важно, что праздновать. Главное, чтобы это было красиво, чтобы это было наглядно, чтобы это было прибыльно. И поэтому сегодня, к сожалению, к Рождеству относятся совсем не так, как нужно было бы относиться к празднованию этого события. Но давайте обратимся все-таки к Священному Писанию, к Ветхому Завету, и несколько отрывков прочитаем из Ветхого Завета, которые прямо или косвенно говорят нам о Рождестве. Как вы думаете, с какой книги мы начнем? А Исаия – это самая древняя книга Ветхого Завета. Кстати, многие исследователи говорят, что самая древняя книга Нового Завета является книга Иова. Но это не книга Иова, но это первая книга Священного Писания, которая говорит нам об истории человечества от начала. Уже в третьей главе этой книги говорится о том, что придет Мессия. Но я хочу прочитать другой отрывок из Бытие, книга Бытие, 49 глава, 10 стих. «Не скудеет скипетр от Иуды, и законодатель подчресил его, доколь не придет примиритель, и ему покорность народов». Интересно. А знаете, что это за слова и когда, в каких условиях они были сказаны? Эти слова сказаны тогда, когда Иаков благословлял своих сыновей. Где сыновья Иакова? Где сам Иаков? Когда это было? И где Христос? Это было более чем за тысячелетие до события Рождества. И в этих словах, я думаю, Иаков даже не до конца себе отдавал отчет о том, какое пророчество он произносит. Ведь смотрите, не оскудеет скипетр от Иуды. Мы знаем, что Христа называют лев колена Иудина. Уже тогда Иаков предсказал, что его старший сын Иуда будет предком Иисуса Христа, доколе не придет примиритель. О чем пели ангелы на небе? Слава Богу в вышних и на земле мир. Шалом. Мир – это то, что должен был и то, что принес в мир Христос. Многие с этим спорят. Многие говорят, вот как же так, Христос никакие войны не прекратил. И кровопролитие как было, так и продолжилось. А в 20 веке вообще столько крови пролилось. Такого количества крови никогда не проливалось. И это тогда, когда человечество стало таким цивилизованным, таким гуманистичным, да? Но Христос принес этот мир, Он хотел бы, чтобы этот мир был вот таким всеобъемлющим, но человек сам отказывается от мира. Человеческая греховность разрушает мир и превращает то, что дает Христос, то, что дал Бог, противоположное миру. И войны, и кровопролитие продолжаются, но какой же мир принес Христос? А Христос примирил непримиримых. Дело в том, что Бог ненавидит грех. И Христос примирил Бога с человеком, с грешным человеком, с моей смертью. Он победил грех. Когда Христа распинали, то практически все видели в этом страшное поражение Иисуса Христа. Сами апостолы, помните, по норам попрятались, где-то там за закрытой дверью сидели, боялись, что сейчас за ними придут. Петр три раза отрекся от Христа. Иуда продал Христа. И только женщины, мать Иисуса Христа, еще несколько женщин, и один апостол, апостол Иоанн, были у Христа. И то, я думаю, что они также не считали это победой, но они считали, что ну, так должно быть. Они были послушны Богу. То, что это победа, узнали чуть позже. Через 3 дня, когда Он воскрес. И когда Он вознесся с земли, тогда уже было понятно, что это величайшая победа в истории человечества. Но она не выглядела победой вот в тот момент, тогда, когда эта победа происходила, тогда, когда Христос брал на себя грех мира, умирал для того, чтобы воскреснуть и дать жизнь человеку, для того, чтобы быть вот этим примирителем, истинным примирителем. И еще. Мы знаем, что семья Иакова, они были основоположниками еврейского народа. Помните? Иаков, он был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама, а Авраам был тем, кому Бог обещал, что он умножит и создаст народ, и этого народа будет как песка морского, так много. Интересно, что вот это благословение со стороны Иакова, благословение своих сыновей, это такое благословение народа израильского на многие-многие годы, столетия, тысячелетия. Это благословение, которое давал Иаков, это было благословение Божьему народу. А смотрите, что здесь сказано. Примиритель ему, тире, покорность народов. О чем здесь говорится? О том, что этот примиритель будет не для только для Израиля, не только для вот этой семьи, которая является основой нового народа, но этот примиритель, он для всех народов, для всего человечества, в том числе и для язычников. Помните, с теми, с кем мы изучали послание к Ефесянам, ну и в проповеди мы об этом говорили совсем недавно, мы говорили о тайне Христовой. А тайна Христова заключалась в том, что для того, чтобы стать христианином, не нужно становиться евреем. И уже об этом говорится здесь, в 49 главе книги «Бытие», первой главы Библии. Говорится о пришествии Христа Примирителя, который примирит не только евреев, но и все народы, примирит с Богом. И это сказал кто? А кто об этом написал? Кто автор книги «Бытие»? Моисей. Вот Моисей описал эту беседу, это наставление Иакова. А Моисей, он был одним из прообразов, тоже одним из прообразов Иисуса Христа. И его жизнь, она во многом пересекается и символизирует то, что сделал Христос. А вот что говорится во втором псалме? Второй псалом, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Это сказал царь Давид. И сказал он это о Христе. Интересно, что вполне возможно, сам Давид не отдавал себе в этом отчет. И сам Давид, для него эти слова, может быть, они были просто молитвой, молитвой от сердца, но они были вдохновлены Богом, эти слова. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, ныне, я ныне родил тебя». Так говорит Давид. Кстати, интересно, а кто был Давид? Мы про Моисея только что говорили, что про образ Иисуса Христа. А Давид? Давид, он был одним из предков, так же, как и Иуда, один из предков Иисуса Христа. И часто его сравнивали, Давида со Христом, и Христа с Давидом. Интересно, что Давид в себе сочетал функции отчасти пророка и даже немножко первосвященника. Да, Давид был несовершенным человеком, но он был человеком Божьим. Да, он падал, но он каялся, и он возвращался к Богу. Поэтому ему, через его уста было открыто это пророчество, что Бог родил своего сына. И это пророчество, оно, конечно, сбылось. Но сбылось гораздо-гораздо позже, чем об этом говорил Давид. Тоже около 1000 лет прошло с тех пор. Пророк Исаия. После царя Давида пророчества на 250 лет умолкают. 250 лет не было пророчеств. И эту тишину нарушает знаменитый великий пророк Исаия. И что он говорит? 7 глава, 14 стих. «Сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Ну, кто-то поверхностно читающий Священное Писание скажет, ну вот, вот вы говорите, это о Христе, а здесь он назван Эммануилом. Надо было, чтобы здесь было слово Иисус. Логично, да? Но в еврейском языке имена имеют глубокий смысл. И не всегда у людей бывает одно имя. А чаще не одно. И вот когда мы читаем Ветхий Завет, то у Бога мы находим множество имен. Не будем сейчас их перечислять, но оно не одно. И у Христа не одно имя, и одно из этих имен – Эммануил. И здесь подчеркнуто, что значит «С нами Бог». Пришествие Иисуса Христа, оно подтвердило, что «С нами Бог». И очень интересно, что «Се дева во чреме примет и родит сына». Вам эти слова не режут слух? Дева. А дева это кто? Это та, кто еще не рожал. И та, кто не может быть беременной. А здесь сказано дева. Причем, интересно, тут исследователи много копий сломали на эту тему. И здесь все не в пользу еврейских мудрецов. Потому что доказано, что то слово, которое здесь использовалось, еврейское слово, оно означает именно дева, другими словами, девственница. То есть женщина, которая не имела ни с кем сексуальных отношений, говоря таким простым современным языком. И вот, во чреве примет и родит сына. Когда мы читаем Новый Завет, что мы узнаем? Как Мария забеременела? Она забеременела без мужчины, в классическом смысле этого слова. И даже ее муж, тогда нареченный муж, он хотел ее тайно отпустить. Потому что женщина, которая забеременела вне брака, или не от мужа, по еврейским законам ей было чего опасаться. Но побить камнями это было такое конкретное поручение ветхозаветное для таких людей. И тем не менее, здесь говорится о деве. Мы знаем, что такое понятие, как непорочное зачатие, когда сам Бог вложил семя, чтобы родился Сын Божий. И вот это чудо, и об этом чуде говорит пророк Исаия. Пророк Исаия задолго, за не одно столетие до Рождества Христова, он предсказывает это событие. Еще предлагаю одно интересное пророчество. Здесь можно долго размышлять. Мы буквально вот таким в телеграфном стиле посмотрим, но оно очень важное. Это книга пророка Даниила. Пророк Даниил говорит так. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы открыто было преступление и запечатаны грехи и заглажено беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых». Ну, кажется, ничего не понятно, да? А вы знаете, что это пророчество, оно раскрывает время пришествия Иисуса Христа. Мы не будем сейчас вдаваться в цифры, но просто вот несколько моментов. Это пророчество, здесь есть такое 70 седмин, да? 70 седмин, это седмина, это 7 лет. 70 седмин, это 490 лет. Здесь еще есть определенное разделение. Получается, что без одной седмины 483 года. А время, откуда надо начинать это исчисление, вот этих седмин, это 444 год до Рождества Христова. Пророк Иеремия тогда получил разрешение на восстановление города Иерусалима. И вот 444 год. Прибавляем 483 года. Там еще некоторые исследователи говорят, что там надо еще учитывать, что в еврейском году 360 дней, а в календарном году 365 дней. В общем, считали и пришли к выводу, что вот эти 483 года, 70 седмин минус 1, это примерно 30-й год. Апрель 30-го года, точнее, там еще даже до месяца было посчитано, соответствует входу Иисуса Христа в Иерусалим. Вот это пророчество, оно буквально до месяца, а некоторые даже до дня считают, исследователи, показало, когда Христос войдет в Иерусалим. А это значит, что за 33 года до этого Он родится. А мы знаем, что Христос родился не ровно в первом году, а примерно в третьем-четвертом году до нашей эры. Там просто такой исторический сдвиг небольшой произошел. И это все подтверждается историей и доказывается Ветхим Заветом. И вот здесь говорится о том, что придет правда вечная. И вот эта правда, которую олицетворяет Христос, пришла к нам ровно в то время, когда была предсказана. Была предсказана за 500 лет буквально точная дата событий жизни Иисуса Христа. Ну и в заключение тот отрывок, который нельзя не прочитать, когда мы говорим о Рождестве Христовом. Как вы думаете, с какой книги я прочитаю этот отрывок? Книги пророка Михея. 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала от дней вечных». Это четкое пророчество об Иисусе Христе. Причем интересно, что происхождение от начала от дней вечных означает то, что это не просто человек, не просто рожденный женщиной некто, а это вечный Божий Сын. И он родится в городе Вифлееме. В Израиле было два Вифлеема. Один Вифлеем был даже где-то севернее Назарета, а один Вифлеем был там, где вот Южнее Иерусалима где-то километров, ну если центр Иерусалима, меньше 10 километров там получается. И вот Вифлеем – это тот город, где родился Христос. Именно тот Вифлеем. И вот это дополнение Ефрафа, оно подтверждает, что именно вот тот Вифлеем так называли. Чтобы путаницы не было. Итак, вот этот маленький городок. Но городок очень важный. Вифлеем называли городом хлеба. Почему? Потому что там были, выращивалась пшеница и были очень хорошие зеленые угодья. А еще Иерусалим, а еще рядом с Иерусалимом этот город находился, и Вифлеем был, скажем так, по-современному фабрикой производства жертвенных акций. Именно в Вифлееме было очень много пастухов и очень много овец. Там были очень хорошие поля для того, чтобы выращивать траву, которая будет хорошей, качественной пищей для вот этих вот овечек, барашек, для того, чтобы их вырастить. А мы знаем, что для жертвоприношений какие должны быть жертвенные животные? Без пятна и порока. То есть идеальные. Идеальные животные можно вырастить, идеальных животных, только если есть идеальный корм, идеальные условия. Именно идеальным кормом, идеальным условием являлись условия города Вифлеема, городка Вифлеема. А еще интересно, что в Вифлееме, например, родился царь Давид. А кем был царь Давид? Пастухом в детстве. Интересно, да? Сколько параллелей. Ну и самое главное, именно в Вифлееме родился Христос. А где он родился? В пещере, в хлеву. Ну, как кто-то говорит в пещере, кто-то в хлеву, но на самом деле вполне возможно это объединение двух понятий, потому что часто хлеб делали в пещерах. Это там, где жили животные. Там, где росли животные, которые готовили к жертве, к жертвоприношению. И там же родился Христос. И еще вот совсем недавно узнал очень такую интересную вещь, интересная такая информация. Вы знаете, какое для ребенка самое опасное место в хлеву? А где он лежал? Кормушки или, другими словами, ясно. Дело в том, что когда заходил ребенок, старались вообще детей не пускать в вот такие места, где находились животные. Это было опасно. Но самым опасным местом была именно кормушка или ясли. Сегодня для нас, для нашего сознания, ясли это что? Это детский сад, младшая группа, да? Или это кроватка для ребенка, да? Но если бы в то время вы сказали, что вы в ясли положили ребенка, то вам бы покрутили у виска и сказали, вы ненормальный, вы что, хотите, чтобы ваш ребенок получил травмы? Дело в том, что животное, когда оно ест, особенно вот, там, или барашки, или козочки, или даже коровы, при еде все эти животные, они достаточно близоруки. И когда они едят, то они на ощупь воспринимают пищу свою, то есть там, языком, губами, а часто сразу зубами. То есть они выкусывают эту траву, которая там лежит. Поэтому если там будет ребенок, то очень велика вероятность того, что животное его либо укусит, либо еще каким-то образом причинит ему травму. Поэтому детей категорически не допускали к кормушкам и не давали возможность кормить там из рук. Да, это сейчас вот в зоопарках, да, там иногда. И то в зоопарках все с этим борются, потому что Ну, это бывает опасно. Может кусануть и может палец откусить некоторые представители животного мира. А так положить туда младенца, только что родившегося, который никак себя защитить не может. Но это абсолютный нонсенс. Тем более, что мы видим и знаем, что в этом, если бы еще эту пещеру, этот хлев освободили от животных, да, выгнали и сказали, вот здесь только будете вы, семья, а ведь там животные оставались. Нет нигде никакой информации, что оттуда животных выгнали. И они питались из этих яслей, по крайней мере, могли питаться. Но это очень такой интересный и важный для нас символ того, что Христос пришел, родился. Во-первых, он родился не в роддоме, родился даже не в доме. Роддомов тогда не было, но были бабки-повитухи, да, которые принимали роды. Выделялась самая лучшая комната в доме, самая чистая, самая безопасная, самая далекая от дверей для того, чтобы в самом дальнем углу дома, чтобы никто не зашел, не принес какую-нибудь грязь, пыль, я не знаю, еще что-то. В идеальных условиях, это если в простой семье, а если царский ребенок, а Христос-то сын царя царей, но там вообще были условия идеальные. Здесь же он рождается в яслях, в хлеву, и рождается в самом опасном месте этих яслей, этого хлева, в яслях. И все это для того, чтобы показать нам свою любовь. Для того, чтобы показать, что он пришел уже изначально себя позиционируя как жертву за нас. Жертву за нашу для нашего спасения, для нашей души. И то, что он родился в Вифлееме, и то, что он родился в яслях, и то, что он родился, что он был положен в ясли, и то, что он... Кстати, кто первый пришел встретить Христа? Пастухи. Это тоже не самые элитные представители общества. Но это те, кто был, наверное, ближе всего Христу. Помните, сколько Христос говорил о том, что я есть пастырь добрый? Да? Вообще, пастырь – это одно из таких благословенных Богом занятий, очень тяжелых, очень непростых, но очень много символов именно оттуда идет. И именно Вифлеем стал этим местом, где родился Спаситель. И вот все, что я сегодня прочитал, это все сказано в Ветхом Завете. Но это надо расшифровать. Евреи многие читали в течение тысячелетий, читали эти слова и не понимали, что речь идет здесь о Христе. Я сегодня привел только несколько отрывков, которые так или иначе связаны с Рождеством. А есть множество отрывков, где сказано и о божественности, здесь косвенно тоже сказано о божественности Христа, но где говорится обо всех моментах, связанных с жизнью и служением Иисуса Христа, об этом всем говорится в Ветхом Завете. И трудно не заметить этого, трудно не понять этого. Для этого нужно специальную себе дать установку. Я в это не верю. Потому что как только человек начинает в это вникать, он понимает, что это чудо. Ветхий Завет абсолютно полностью раскрывает нам того, кто пришел в этот мир, чье рождение мы начинаем праздновать. Да поможет нам Бог в нашей жизни всегда помнить о том, кем является Христос. Читать Священное Писание, всегда обращаться к Нему, для того, чтобы еще лучше, глубже видеть, понимать и осознавать, кто такой Христос, для чего Он родился и для чего Он умер и воскрес. Это очень важно для нас, потому что, как сказано, мы через Него получаем жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Ему.